«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». И наш гость – известный американский и российский демограф и историк Сергей Максудов, автор книг «Потери населения СССР», «Неуслышанные голоса», документы Смоленского архива, «Кулаки и партийцы», «Чеченцы и русские». Добрый вечер.
Добрый вечер.
И я вот хочу, чтобы вы немножечко рассказали, сказали нам о том, что книга выходит, мы обещали год назад, «Победа над деревней». Да, теперь она будет называться. О чем она и когда появится уже в продаже?
В некотором смысле это главная книга моей жизни. Потому что я приехал в США в 81 году. И так как у меня была некоторая известность вот, по расчету потерь населения, опубликованным во Франции на английском языке статьям, то меня сразу взяли в организованный в это время украинский проект Голодомора, то есть украинский институт при Гарварде, привлекал людей и ученых для исследования этого вопроса. И я проработал там год, наверное, в Гарварде, потом меня переманили в Канаду, тоже украинский институт, где было намного более хорошая коллекция уже собранных материалов архивных, и директор этого института Богдан Кравченко занимался несколько лет вопросом этой же проблемой, собирая книги, рукописи, опросы. И еще, значит, полтора года проработал в Канаде и как бы закончил эту книгу в 82 году. Но я закончил на русском языке и на пишущей машинке. То есть это было в докомпьютерное время. Прошло довольно много усилий по переводу на английский язык, потом по компьютеризации. И потом началось довольно мучительное редактирование, потому что перевод оказался плохой. И сам Богдан Кравченко сидел и вот его редактировал. А я в Бостоне с ним согласовывал. Это все длительный процесс. И перестройка, на самом деле открывшая в каком-то смысле и архивы, и возможности, ее убила. То есть потребовалось, нужно было посмотреть громадный материал, которым я не обладал, когда писал. Это чисто с моей стороны, а с другой стороны, этот Богдан Кравченко, как главный редактор и главная движущая сила, уехал на Украину и уже больше никогда не вернулся в США, бросив не то что там меня и мою книгу, но жену, двух детей. Он посвятил себя дальше созданию или участию в создании новой независимой Украины.
Ну, то есть вы возвращаетесь вот к тому проекту сейчас заново?
Да, и я, это было отложено. Я делал там, может быть, десяток статей и докладов на разных конференциях, используя уже эти материалы. Вот, потом проработал в архиве в Москве и в Киеве довольно много времени, собирая новые материалы, и как бы вот потом немножко бы приостановлено для меня это было вот событиями политическими, современными, мне как-то не захотелось это продолжать. И потом все-таки я вернулся, решив, что надо это закончить. То есть книга с очень длинной историей, которая, ну вот кроме законченного когда-то варианта, включила довольно много различных сведений об найденных за это время и обсуждаемых. Вот. И сейчас ее собираются опубликовать в Высшей школе экономики. И единогласно ученый совет утвердил план этого года. Так что я надеюсь, что она в этом году выйдет.
Хорошо. Ну, давайте теперь к теме нашего разговора, собственно, к пути вот военного коммунизма к коллективизации. Вот у нас действительно юбилей, 100 лет начала политики военного коммунизма в 1918 году. На ваш взгляд, была ли эта политика большевиков вынужденной, как тут вот в студии доказывал ряд ваших коллег, или она была идеологической, продиктованной, так сказать, теорией большевизма ленинского?
И так, и так. То есть оба вопроса, ответа достаточно очевидны. Снабжать город в том виде, в каком он существовал, особенно столицы Петербург и Москву, было необходимо. Вот. И никаких способов добровольного привоза туда продовольствия или торговли с селом, снабжение села какими-то промышленными товарами в обмен на хлеб, не было. То есть грабеж был вынужденный, потому что людям нужно было что-то есть. А своей горе решался это самым, может быть, плохим образом, но посылкой продотрядов, которые приходили и отнимали так называемые излишки. То есть то, что они считали, можно отнять в деревне, это рассматривали как излишки. А деревня в этот момент была совершенно в новом варианте, может быть, единственным за всю российскую историю. Сельский житель был независим. Вот он чувствовал себя хозяином своей земли. И это был не просто сельский житель, а вооруженный сельский житель, потому что 15 миллионов вернувшихся вооруженных солдат организовали уже не только вот общины старинного типа, но и свои военные сообщества, которые руководили переделом земли, прежде всего, и оборудование помещичьих, прежде всего, земель, но потом и богатых людей, в общем, отстаивая справедливость в понимании деревни. Во многих местах это просто общинная справедливость, но добавилось еще и вот военное, вооруженное, потому что в традиции деревни, например, были довольно сильные ограничения на молодое поколение, не женатый еще не получал общинной земли и так далее. А тут люди уже решали это по-своему и разделяли по-своему справедливо имеющиеся там машины и земли, доставшиеся от помещиков, и государственные земли, которые никогда крестьянам не принадлежали, леса и там около дорог и так далее, все переделялось, захватывалось и распределялось. То есть деревня получила возможность решить, вот как они бы хотели, вот эти 1.5-2 года, происходило почти везде, это так, армия не воевала белые с красными, а деревня реорганизовывалась по-своему.
Ну, идеологическая часть же тоже была, да, ведь Ленин
идеологическая часть была очень большая, безусловно, и она особенно была видна в решениях 20-го года, когда уже взяли под контроль, и сельские жители были разоружены в значительной степени, и в это время принимается удивительное решение организовать каждого сельского жителя. Вот ему предписать, сколько он должен там обработать земли, какой урожай он должен собирать, или может, да, это, какую долю он отдаст государству. Было принято, что не только нагрузка на деревню, но в среднем, как было всегда, а вот каждое хозяйство поставить под контроль. Это было совершенно вот уже по отношению к деревне очень серьезное насилие, потому что она вот только что 2 года или 1.5 года жила достаточно свободно, а тут вот ты полностью становишься под контроль. И это было чисто марксистская идея. То есть вот что как промышленность, так и сельское производство нужно сделать общим, под общим государственным контролем. И это очень плохо сработало, это закончилось, на самом деле не закончилось, но голод 21-го года был в этом смысле уже первым искусственным голодом. Да, был не очень хороший урожай, вот, ну, 21-го за зиму 20-го года урожай был не такой хороший. Но, кроме того, село, где это уже было второй год, не засеяло всю землю. Они знали, что будут приходить и отнимать, они видели на предыдущем опыте, они не хотели. Они хотели, если говорилось об излишках, они хотели снабжать себя и не хотели, и не видели возможности продавать или что-то с этим делать. То есть было искусственное ограничение производства сельскохозяйственного уже со стороны сельского населения, а со стороны государства предположение, что мы вот все контролируем, и мы все возьмем под контроль, именно из марксистских соображений. То есть если это была перед этим борьба вынужденная, приходили, грабили, потому что городу нечего было есть, то это уже было сознательное решение. И очень удивительным образом, и, видимо, именно под давлением, собственно, соображения Ленина, это перерешили. То есть эти решения, что поставить все под контроль, и решение о НЭПе, разделяет меньше месяца. Вот они только что решили, что мы все будем контролировать. И тут же сказали, нет, мы все освобождаем. Производите сами. мы будем только покупать и так далее. То есть вот некоторая свобода вот этого сельского хозяйства, она была совершенно удивительна по сравнению с тем, что как бы требовалось из экономических предыдущих соображений. То есть вот сознательно, видимо, из-за того, что общий развал экономики, из-за того, что общая нехватка, нужно было восстанавливать и промышленность, это обратилось на деревню. Тоже освобождение в значительной степени деревенского населения. Да, коммуны замечательно, они начали организовываться на помещичьих землях, но в то же время деревне было обещано, что только налоги с нее будут браться определенным образом, и развивайте хозяйство, делайте, что хотите.
Но я бы все-таки отметил, что все время крестьяне сопротивлялись. Да? Вот я посмотрел сводки ВЧК, которые в этих сборниках Данилова собраны. Там, скажем, осенью 18 года крупные восстания крестьян. Рязанская, Тульская, Московская, Владимирская, Ярославская губерния. Там против этого использовался институт заложников. Вот, кстати, тут еще процитирую сводку особого отдела Реввоенсовета 3-й армии Восточного фронта. Как все происходило. 22 января 19 года обнаружены в селе Путине контрреволюционеры Лука Полетаев и Фадей Тимофеев, которые вели среди местного населения агитацию, чтобы хлеб не давать в Красную армию, и натравляли крестьян на совет. Оба преданы земле, ну, то есть расстреляны. И голод тоже. Вот голод, кстати говоря, на мой взгляд, начался несколько раньше, даже. Вот смотрите. Алоницкая губерния, Каргополь. В уезде настроение тревожное вследствие небывалого голода. Тихвинский уезд. Политическое положение на почве голода неустойчиво, население питается травой, случаи голодной смерти насчитываются десятками. То есть, с одной стороны, была вот эта ленинская политика, которую вы считаете вынужденной, а с другой стороны, в общем, было достаточно мощное крестьянское сопротивление, восстание, так сказать, агитация, и, в общем, я бы сказал так, что пока белые не подходили, у красных земля горела под ногами. Не так разве?
Безусловно, и у красных, и у белых. То есть, крестьяне на самом деле, в конечном итоге, скорее, оказывались на красной стороне, чем на белой, потому что большевики не угрожали обратным переделом земли. Вот они не угрожали разрушить вот эту крестьянскую, существовавшую. Голод был очень сильный всю гражданскую войну. Прежде всего, он касался городов, куда нужно было каким-то путем доставлять продовольствие. И вот эти продотряды, приходившие в деревню и отнимавшие, вызывали, конечно, всевозможные сопротивления. Убивали этих продотрядчиков, там всячески наказывали и боролись с ними как могли. Деревня вот изъятию насильственному продовольствия всю гражданскую войну сопротивлялась. Но когда эта война уже закончилась, или почти закончилась, остался там Дальний Восток, Врангель, Польша, вот эти главные, подчинились, тут все население оказалось, что да, у них собираются все отнимать. Она, конечно, была недовольна, и, конечно, выливалось восстание, потому что народ был еще достаточно вооружен и оказывал сопротивление. Это была опять борьба с городом, с деревней, вот, Красной армией, в которой было какое-то количество иммобилизованных сельских жителей, иммобилизованных бывших военных. И армия к 20-му году достигла уже 3 миллионов, там 3,5 миллионов человек. То есть была громадная армия по сравнению с армиями белых, где там сотни тысяч людей были. И эта армия обращалась и против сельского населения, там, где это было необходимо.
А иногда, кстати говоря, в той же армии происходили очень опасные для красных восстания. Вот там Маслака, Сапожникова, там целые дивизии уходили.
Ну, и тот же Махно, который был то так, то сяк. То есть, безусловно, армия не была слишком дисциплинированной, и отдельные отряды, восстания. Но она побеждала. То есть, она... И для вот мой аргумент всегда, на чьей стороне были крестьяне, блестящее там наступление Деникина на север, там 150 тысяч, но порядок вот, работы этих войск, солдат, вот, будь то казаки или просто вот это, бесконечно более дисциплинированное, более мощное в этом смысле, количественно сильно уступающее. По первом же поражении армия его разбегается. То есть остается маленькая часть и откатывается почти до Черного моря. То есть косяне, когда было можно, из белой армии убегали, и мобилизация белыми не удавалась.
Ну, красные, от красных тоже убегали, там бесконечная борьба с дезертирами. Вот
да, борьба с дезертирами непрерывная, но Красная армия по борьбе с дезертирами росла от там, 300 тысяч до 5 миллионов. Вот она непрерывно мобилизовывалась и имела эту... Может быть, миллионы и убегали, но она оставалась достаточно многочисленной для того, чтобы разгромить и поляков, и Деникина, и занять Дальний Восток. То есть в этой... Никак они не симпатизировали большевикам, косяне, и боролись, и защищали свои интересы, но противоположная сторона их не устраивала больше, они ее больше боялись. Она ассоциировалась с прежним строем, то есть с возвратом помещиков и с возможностью утраты то, что они, казалось, уже приобрели. То есть это нейтралитет все-таки больше в пользу большевиков, вот, сельского населения. И все восстания, да, были и подавлялись. И когда мы говорим об армии Таи, там и 5 миллионов, это армия уже крестьянская. Это армия из бывших солдат, из мобилизованных крестьян. То есть они сами с собой боролись и под командованием, там, и под контролем ВЧК, и при всех восстаниях. Это все равно не было восстания всего народа, а часть народа, и более мощная, как оказалось, победила в лице большевиков. То есть это была победа, но производство она не обеспечила. Одновременно с этим шло вот другой тип сопротивления, то есть падение производства сельскохозяйства, чтобы не отдать городу или не отдать вот этим продотрядам. То есть какой-то момент крестьянской вот свободы был года полтора, а потом они увидели, что нет, угрозы очень сильные, все отнимают, надо ограничить. И думали, что да, мы будем это делать и ограничивать, и все. И неясно, кто и как к этому пришел.
Ну, Троцкий же предлагал отменить НЭП, отменить продразверстку еще в феврале 2020 года. Это ж могло быть на год раньше, фактически.
Да, конечно, да, нет, это правда, но на самом деле, вот решение принимал, безусловно, не Троцкий, скорее всего, а все-таки Ленин. И
уже
это было
год.
Коллективное решение. Это, безусловно, они вдруг, вот для меня это вдруг, потому что только что они принимают решение всех поставить под контроль, и после этого вдруг принимают решение НЭП, то есть, ну, оно, конечно, НЭП – это, по первую очередь, город и освобождение легкой промышленности, но в то же время и освобождение сельского населения и решительное освобождение, то есть налоги, а не разверстка.
Да, ну а кстати говоря, вы не рассматриваете как альтернативу вот опыт Грузии? Вот это реальная же вещь была. Там управляли меньшевики, и у них был создан такой национальный фронт, своего рода союз рабочих и крестьян. Они тоже провели радикальную земельную реформу, то есть изъяли часть земли у собственников, раздали. Но они сразу же установили нечто вроде НЭПа, то есть, так сказать, продовольственный налог, и даже проводили относительно свободные выборы. Ну, там, большевиков не пускали, но других, в общем, допускали. В результате они имели там вот на последних выборах 72% голосов в городах и 82% в деревне, значит, 100 из 130 депутатов парламента, ну и относительно стабильный режим, который был свергнут внешней, собственно, интервенцией большевиков в 21 году. Я просто к тому, что вот мне кажется, что говорят, что не было альтернативы снабжать города другим способом в 18 году. Вот меньшевики же справились с этой задачей, да? Тоже социал-демократы, между прочим.
Нет, везде справились. То есть и Балтика, и любые страны рядом, Польша, там, Румыния и
то
так далее.
То есть идеология мешала.
Капитализм везде существовал и работал лучше, чем социально организованная большевистская идеология, безусловно. Вот. Здесь, конечно, несравнимое пространство, которое вот охватывалось, она и Грузия не имела таких городов, как Москва, и там небольшие сравнительные перевозки, и плюс, конечно, национальное единство населения, то есть они грузины чувствовали освобождение не только вот от своих собственных но и от капитализма. Замечательно, социально возможно, как показывает и современная Европа, возможен капитализм в комбинации с социальными какими-то большими решениями. Это Грузия не одна, а таких стран постепенно было очень много. Конечно, никак я не хочу сказать, что это была единственная возможная политика. Но то, что...
Для большевиков, наверное, это единственная возможная политика.
Но большевики, при том, что оказалось, что и для них не единственная. То есть НЭП не решал серьезно всех проблем, но он был на порядок лучше того, что было до НЭПа. Вот.
А на военного коммунизма.
Потому что появилось все, торговля возникла, и заинтересованные люди туда и сюда возили, и дальше развитие было довольно интенсивно. То есть вдруг и в городах стала нормализовываться жизнь, перед этим абсолютно голодная ситуация сменилась. И деревня тоже росло производство, и производство зерновых, и производство животноводства, все росло довольно сильно. Вот в 20-е годы, вот после 22-й, 23-й, 24-й, это все идет вперед, развитие деревни очень интенсивно.
На ваш взгляд, все-таки вот принятие решения о НЭПе, о продовольственном налоге, кстати, для начала он был достаточно высокий, там выбивали его почти как продразверстку, там, я вот тоже тут читал, что их сажают в холодные амбары, бьют нагайками, угрожают расстрелом, сажали голыми в холодные амбары, избили до потери сознания, это в Сибири все происходит, арестованный продработниками председатель сельсовета был посажен голым на лед, от чего умер, 22-й год, между прочим. Вот. То есть все не так было, конечно, радужно поначалу. Но вот реакция это все-таки на кронштадтское восстание и Антоновщину, видимо, да, то есть как бы последний звонок был такой, что никакого, что риск большой крестьянской войны против городов, так, наверное, или нет?
Это, безусловно, реакция и на восстание, и на невозможность получить другим способом достаточного количества. То есть на взгляд на возможную перспективу, потому что перспектива была вниз. Урожай и сбор зерна меньше и меньше. Они увидели реально, что мы можем оказаться, если они не посеют, то мы будем вообще без хлеба. Вот. То есть это была реальность на то, что произошло в деревне. Восстание, конечно, психологически необычайно сильно давили на правительство тоже, потому что это уже были восстания людей, которые все время были вместе с большевиками, и вдруг они оказались против. То есть они побоялись оказаться совсем против населения и искали, и могли искать мирные решения, потому что врагов настоящих они отбросили, победили, Санов заняли. И так что это необходимо было, казалось бы, абсолютно разумное решение. Так что политбюро к этому пришло.
Вот если произошел выход из гражданской войны, так сказать, через НЭП, успокоение, экономический рост, на ваш взгляд, каковы были возможности сохранения этой системы в течение достаточно длительного времени с учетом интересов крестьянства?
На самом деле, большая часть партии и вот то, что получило название «правый уклон», была за то, что необходимо сохранять и всерьез и надолго. Как бы эти слова приписывались Ленину, что да, действительно, надолго нужно в сельской в селе сохранять капиталистическую политику, потому что заинтересованность поднимает село. И подъем был. Он подъем был еще в 28-м году, последний год, когда был заметный подъем. Это был подъем 4-5-7% в год, очень хорошие темпы этого развития сельского хозяйства. Это при том, что ограничения все равно оставались. То есть на самом деле это не была полностью капиталистическая система. Власть признавала, что кулака надо ограничивать. И ограничивая это как бы кулака сверху, то есть зажиточную часть крестьянства, они ограничивали всех. То есть следующие смотрят, так нельзя, значит, нужно делать что-то меньше.
Потому что не высовываться.
Не высовываться, да. То есть это было общее ограничение, и даже правые не говорили, что нужно защищать и кулака.
Ну, Бухарин как-то сказал, обогащайтесь, а потом это все
и
было
и тут же отыграл обратно. То есть на самом деле партия и даже правая ее часть понимавшая хорошо катастрофу, которую ведет то, что предполагалось вот, левой или центральной частью, вот, они не могли перед идеологией устоять, и что вот кулак и сколько угодно, вот, чтобы он имел наемных работников и имел много земли, нет. Пусть, но мы будем его давить налогами. Они не говорили, что надо их экспроприировать, но они налоги предполагаемые там делали такими, что невыгодно становилось увеличивать дальше. То есть у кулаку этот подъем в целом был большой за счет середняка. Кулака продолжали все время давить и ограничивать. Вот. Так что идеологический компонент был. Но, безусловно, он был в тот вариант, который предлагали Павел, был бесконечно лучше, чем то, что случилось. То есть, когда уронили полностью производство и уронили поголовье скота, десятки лет потом восстанавливавшееся, то есть они просто разорили деревню, это был очень плохой выбор и вариант. Так что вполне возможно и разумно, если бы Бухарину удалось снять Сталина, то был бы совершенно другой путь развития сельского хозяйства и вполне возможно постепенно социализировавшееся и создание больших коммун или каких-то... Это,
ну, то есть, то, что Ленин предлагал, постепенная кооперация, да?
Да, да. Кооперация как главный способ контакта с деревней, то есть производство, торговля и объединение их в какие-то... И это было возможно, особенно община была сильная сторона деревни.
Сергей Максудов, историк и демограф, гость программы «Цена революции». Мы продолжим после коротких объявлений.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов, Сергей Максудов, историк и демограф, автор многих книг на разные темы, в том числе вот будет книга «Победа над деревней». И мы как раз сейчас как раз к этой сталинской победе и обратимся. Как вы вот все-таки объясните, не играла ли роль в этой истории с коллективизацией или раскрестьяниванием, ну, что ли, такая политическая составляющая, важную роль. Все 20-е годы, вот опять я посмотрел по сводкам ГПУ, крестьяне пытались обрести какой-то политический голос. Были выборы в низовые советы, они там пытались забаллотировать большевиков. Пытались создать какие-то крестьянские союзы, которые разоблачали чекисты. То есть вот эта вот борьба за политическое влияние, за влияние на принятие решений, не сыграла ли она вот такую роковую роль в том, что Сталин решил в конце концов превратить крестьян, ну, в таких вот полупролетариев деревенских?
Я думаю, что нет. То есть, безусловно, были слои крестьянства, недовольные политикой власти, хотевшие чего-то другого и больше, но в среднем население использовало ту возможность, которая им предоставилась. Они жаловались, что их недостаточно снабжают, очень жаловались на то, что заготовительные цены несправедливые, которые предлагались им, хотя был и свободный рынок, но он был довольно ограничен. Недовольства были, но давления серьезного вот, или политической какой-то попытки организации не было. Или было довольно незначительно. Власть была полностью контролируема, и армия спокойная, и не очень многочисленная, и ГПУ. То есть все были достаточно сильны, и никакой его угрозы не было. Серьезные.
Угроза... А как же эти крики? Угроза кулака, кулак разрастается. Это такое самовозбуждение?
Это, да? Безусловно. Это, на самом деле, большая, очень значительная часть партии, которая потом и пошла за Сталиным, была недовольна НЭПом. Они чувствовали себя ущемленными, то есть вот идеология, за которую они воевали в гражданской войне, как бы проиграла. Это была уступка капиталисту и деревенскому тоже. То есть, безусловно, большая очень группа людей, плюс в деревне во время гражданской войны и после молодежная группа комсомольская и группа, воевавшая на стороне большевиков, тоже были недовольны тем, что существуют богатые там, хотя это богатство было, как правило, хорошая работа и большая семья, которая все равно вот отсутствие вот контроля и власти, у них был контроль какой-то небольшой над вот, выборами даже в той же общине, но все-таки они не чувствовали своего собственного большого власти какой-то. И партия тоже считала, что это НЭП не очень хорошо, что на самом деле идеология требует контроля и производства под контролем. И Сталин этим воспользовался, хотя первоначально левых вместе с правыми отбросил и убрал от власти, а потом пошел просто, как большинство уже партии, вместе с ним против небольшой относительно группы правых, которые в какой-то момент борьбы в 28-м году победили. Вот был первый сталинский рывок, возврат
Ну, то есть выбивать хлеб, когда он приехал.
Да, да, начали в Сибири, а потом и по всей стране силой от продналога, от продразверстки и за невыпуск на рынок, якобы, хотя люди хотели продавать просто по большой цене, но их конфискация с привлечением бедной части деревни, получающей 25% от этих конфискаций, вот это уже политика. И победа правых была, что летом 28-го они ЦК решила, что нет, мы не будем, мы возвращаемся к продналогу, все будет дальше хорошо. Но борьба, и Бухарин это хорошо понимал, и камерами рассказывал, что да, Сталина они снять не могли, все, что решили, выполнять должно было руководство партии, которое Сталин полностью контролировал.
То есть они фактически не выполняли?
Не выполнялось. То есть он уже к концу 28-го года, весь 29-й год, была чисто сталинская политика, которая в перспективе вела к тому, что случилось. То есть полной коллективизации и полного контроля над деревней, и главное, полному контролю над производством и распределением. То есть это вопрос в тот момент, что прежде всего распределение урожая, что сколько возьмет правительство и что будет. Это совпало с политикой индустриализации, необходимость была получения большего количества продуктов. Но, безусловно, был открыт второй путь, потому что там был рост сельского хозяйства, а вот обратная политика – это было сильное падение, особенно животноводство. Падение производства. То есть, этот путь был катастрофический для населения. А там был, пусть не такой большой, но возможность роста. Потому что возвеличение новых площадей, рост урожайности – все в перспективе уже работало. Вот если мы
то
смотрим.
То есть, в принципе, средства на модернизацию можно было взять при продолжении НЭПа, вы считаете?
В значительной степени – да, хотя на 100%, что те же самые средства – я не могу сказать, потому что здесь модернизация и вот индустриализация происходили одновременно с полным обнищанием деревни, и с готовностью деревенского жителя работать за любые деньги, на любой стройке.
Лишь бы выжить.
В любом месте, лишь бы выжить. То есть это уже было полное не только отсутствие НЭПа, но и полная такая беспомощность и полный контроль власти, и там о средствах не было речи. Полный контроль за производством и за распределением, и дальше, сколько не останется, это был переход к деревне, к выживанию, к которому она тоже никогда не была готова, что каким-то другим образом, что у нее отнимут или могут отнять все, а вы живите как хотите.
Скажите, а на ваш взгляд, вот Сталин, когда он начинал этот поход в деревню за хлебом, там, 28-29 года, он имел какую-то ясную программу в том смысле, что вот загнать всех крестьян в такие коллективные хозяйства, коммуны и так далее, или это происходило, так сказать, шаг за шагом, степ-бай-степ, достаточно, ну что ли, спонтанно, да, один шаг за ним другой, третий, и вот, в конце концов, получается такая колея, ведущая в колхоз, похожая на концлагерь.
Они программу создавали интенсивно, буквально за несколько месяцев, потому что решение съезда там было коллективизация 15% населения, там за следующие несколько лет это были совсем не те решения. Они решили всех полную коллективизацию, по крайней мере, в зерновых районах, в производящей полосе, полная коллективизация, которая стихийно перешла, на самом деле, и в полную коллективизацию по всей стране. Это даже не было в первых решениях в декабре там, 29-го и в начале 30-го. Они еще не предполагали, что да, на всю страну, независимо от того, зерновые, не зерновые, что все должны быть в колхозах. Это получился довольно стихийный процесс. Они, объявив политику раскулачивания, не могли ее уже остановить, потому что все хотели раскулачивать. Местное руководство, большевики или сельское бедное население стремились к, не то что к обогащению, но к контролю и перераспределению возможной продовольствия. То есть это было общее решение, что да, мы должны получить хозяйство, где мы будем контролировать производство и распределение, но то, как это получилось и насколько быстро это получилось, предусмотрено не было. Это некоторый стихийный процесс, как и никто не планировал голод 1933 года, там, но он произошел.
Ну, можно ли сказать, что Советский Союз вот как раз в этот период, с начала 30-х годов, неизбежно шел к массовому искусственному голоду?
Политика, которая была начата в деревне вот, в конце 30-х, в конце 20-х, в начале 30-х годов, да, она шла к голоду, потому что то, что они хотели, сельский житель не мог и не хотел им отдать. Это была борьба, это не была какая-то реформа, которая каким-то образом разумно проводится. Это была действительно борьба, равная революции, где контролирующая сила горожане с оружием, НКВД, ГПУ в тот момент, и потом НКВД, вот, военные силы готовы вмешаться, и какая-то небольшая часть, там 10-20% сельского населения готовы возглавить эти преобразования, участвовать в них активно, грабить соседей и так далее. Вот это была внутридеревенская страшная борьба, где голод становился неизбежен.
Ну вот сопротивление все-таки сталинской политике, почему оно было менее сильным, чем сопротивление политики Ленина и военного коммунизма? Хотя, конечно, было вот 30-й год 13 тысяч массовых крестьянских выступлений, из них 176 вооруженных, но тем не менее, в общем, оно было подавлено.
Это было довольно хорошо организовано поначалу. То есть, когда коллективизация намечалась, вот, конец 20-го года, уже были предусмотрены аресты и расстрелы большого количества людей, там 60 тысяч первой категории кулаков. Это группа, которую они формулировали так, что люди, которые могут возглавить сопротивление. То есть это было организованное насилие вооруженной части, получившееся, потому что, да, были изъяты будущие вожди любых возможных восстаний. Это был уже достаточно серьезный общий контроль и партийный, и там АГПУшной власти над стороной, которая позволила и арестовать. Кроме того, вторая часть – это высылка уже миллионов людей, там около 3 миллионов людей должны были погрузить в вагоны и выслать. И эта угроза высылки очень останавливала. Да, какие-то люди пытались сопротивляться, и были восстания в отдельных деревнях, выступления, но это были уже не организованные какие-то, а такие стихийные бунты вооруженного населения, которое было в гражданскую войну и первые годы, уже не было оружия у населения. И руководителей тоже уже не было, которые бы могли призывать или что-то делать. А стихийные, это в основном даже были женские бунты. То есть это были сопротивления как людей к этому акту, какому-то моменту, какому-то приказу. А большой борьбы не было. То есть это был успех предыдущей деятельности и подготовительной вот большевистской власти, которая создавала вот эти ячейки комитета бедноты, использовала их потом для вот этой борьбы, и городское население, которое приходило и участвовало в этом.
Все-таки какова причина вот этого жуткого голода или голодомора 32-го и особенно 33-го года? Вот можно ли как-то обозначить 2-3 важнейшие причины того, что произошло, когда погибли миллионы людей?
Причина это была вот борьба, о которой мы говорили. Борьба деревни, крестьянина против власти и власти после крестьянина. Власть хотела вполне определенно, что крестьянин работал, а она получала полный контроль над распределением продукции.
Просто некоторые пытаются доказать, что причина там не урожай, например.
Нет, причины, как не урожай, практически не было. Конечно, был плохой урожай и неполный засев полей. Это предыдущего года действия, когда они увидели, что уже созданные колхозы не могли справиться с этим объемом работ, вот, которые необходимы, и вот некоторое падение. Но не урожая, особенно голодавших районов, под ударом оказалась особенно, скажем, Украина. И мы знаем, урожай на Украине в западных областях, в соседних русских областях не было ни урожая, чтобы вот только эти украинские области оказались. Да, Украина и Северный Кавказ также, ну, не было серьезных погодных условий или каких-то действительно неурожайных проблем. Это политическая причина.
А вот один тут историк в этом году как раз пишет, что причиной голодомора стало небывалое нашествие мышей, съевших миллионы тонн зерна.
Вопрос здесь с зерном, действительно, вопрос хранения зерна был достаточно серьезным, потому что изъятие каким-то путем было организовано. То есть приходили, это было катастрофическое
изъятие. Он утверждает, что съели спрятанное, а не то, что изъяли.
Со спрятанным более сложно, потому что спрятанным, конечно, мыши уже тут будут ни при чем. Они там зарывали в землю, в сараях и следили. И это их было продовольствие на выживание. И здесь стихийные какие-то мыши не могли. Были отсутствия вот, хранилищ для зерна. Горы зерна изъятого, насыпанные, где и действительно были и мыши, и все что угодно, то лишь бы они сельские жители не получили. То есть были вот эта проблема серьезнейшая, проблема хранения, потому что никогда до этого не было, никогда подмещений подготовлено не было, и силы тратились не на разумное устройство этих помещений для того, чтобы сохранить зерно, элеваторов, а на то, чтобы его потащить и сложить в одно место. То есть это довольно много свидетельств, как ужасно вот поступали с только что отнятым, вот, вырванным изо рта у людей зерно.
Скажите, на ваш взгляд, уникален ли украинский голодомор, или это трагедия всех зерновых районов в Советском Союзе? Вот. Тот момент.
И да, чуть-чуть уникален. То есть, на самом деле, украинский голодомор начался, в отличие от всего, где упор зима 32-го, зима 33-го года, главные регионы, и продолжение уже не столько голодомор, сколько желудочные заболевания, приводившие к громадным потерям населения весь 33-й год. На Украине это началось в 1931 году. И вина здесь существеннейшим образом на украинских руководителях. В первую очередь на главы Украины Косиора. Было в 1931 году заседание руководителей зерновых районов под руководством Сталина, и доклад делал Микоян. И было объяснено рукой, что да, государству нужно зерно, нужно в большем количестве,
на чем оно
было, да, что вот, индустриализация и так далее. И первый выступивший Косиор сказал, что да, мы уже провели коллективизацию 65% населения, поэтому хотя у нас урожай 31 года меньше, чем он был в 30-м, но мы готовы дать больше зерна, потому что у нас коллективы есть, а не просто частник, который может что-то спрятать. Все другие, или почти все другие выступавшие следом, говорили, нет, у нас плохой урожай, мы не сможем дать то, что с нас требуется. И решение было принято такое, Украине оставили то, что хотели, а другим делали скидку. Это обрекло 32-й год на Украине голоду. Большой части и с большими потерями. Я это признал потом и сам Косиор, писал Сталину об этом, что вы знаете, что у нас вот было. То есть это был голод, когда изъято последние крохи были еще на год раньше, чем вот сам удар 1932 года. А в других регионах было скорее, весь голод упал на плохой урожай 1932 года, ну, собранный плохой. Вот. И голод 32-33. Там на Украине эта продолжительность, что начало на год раньше, дала громадный результат в тех же 33-32 годах. Это серьезная проблема. Но, в принципе, не было никакого такого различия, потому что Украина от Северного Кавказа по степени заготовок, изъятия, насилия над населением абсолютно не отличалась.
А по степени вот контроля, скажем, были же выставлены всякие посты, ограничивая выезд, там, вот АГПУ требовало остановить бегство из Украины, из Северного Кавказа.
Да,
есть отличия или нет?
Нет. Украина и Северный Кавказ, и в какой-то степени, в такой же почти степени Нижняя Волга, вот эти зерновые районы, эта полоса, никаких серьезных отличий не было, и когда решение вернуть там обратно или не выпускать и контролировать перевозку, некоторые районы Украины и некоторые районы Северного Кавказа оказывались под большим давлением, чем соседние, потому что принцип был такой: область выполнила план, область не выполнила план. Где выполнила план, не выполнила план, никакой торговли, никакой перевозки. Вот отнимали буханки хлеба, которые везли из Белоруссии на Украину. Там известные вот эти две буханки. Старик, у него отняли, он бросился под поезд. То есть это были жесткие, и касались всех областей, не всех областей Украины, а всех областей, которые еще вот якобы план не выполнили и никогда не смогли его выполнить, но были препятствия. И обыски шли везде. И на Украину для полного контроля был послан Молотов, а на Кавказ Каганович. И Каганович оказался еще более серьезный, угрожающий человек, чем Молотов, потому что с Северного Кавказа 30 тысяч выслали, а на Украине это как последняя степень, полная высылка деревень или сел не была, как мера принята. Они там наказывали отдельно, там, на черную доску занесение отдельных районов или отдельных сел, но не было высылки на север.
Скажите, какова ваша сейчас оценка вот потерь от коллективизации вот этого искусственного голода?
А здесь можно и нужно говорить о двух цифрах. Одна – это прямая смерть от этих решений. То есть повышенная смертность 1933 года, отчасти 1932-1933 года, 1934-го, то уже немножко. Повышенная смертность от депортации на север в этих новых поселках и так далее. То есть вот,
ну и расстрелы просто.
Расстрелы десятков тысяч людей. Вот, и повышенная смертность в лагерях уже сотен тысяч людей. Это около 5 миллионов.
Вот. По всему Советскому Союзу.
По всему Советскому Союзу. Это, да, и отдельно надо оговаривать внутри, это повышенная смертность казахов, где кочевое население потеряло скот, и это около миллиона. И 4 миллионам населения, около миллиона погибло вот в результате.
Ну да, это сажали на землю, так называемую.
Да, да, да.
Прекратить
ну
кочевничество.
Вот, то есть вот это чистая, можно сказать, гибель, убийство и этих условий, это около 5 миллионов. Но одновременно за счет снижения общего урожая, за счет снижения сельскохозяйственной продукции, за счет вот громадного переселения на стройки и так далее, на север и так далее, было во всей стране снижение продолжительности жизни. Если бы продолжительность жизни, как зафиксировала перепись 26-го года, повзрастная, вот это, продолжалась без изменений, то население к перепись 37-го года должно было быть на 10 миллионов больше.
То есть это вместе с падением рождаемости, видимо, получается?
Нет, без всякого падения рождаемости. Угу. Только то население, которое жило уже в 26-м...
Они бы и дожили.
Они бы дожили на 10 миллионов, как оказалось, больше в 37-м. Они потеряли эти 10 миллионов. Люди умерли раньше своего времени за счет плохих условий жизни в новых местах, за счет голода или там плохого продовольственного снабжения, и качества этого снабжения и так далее. То есть 5 миллионов это фактическое убийство, и 5 миллионов это вся страна потеряла, в том числе части Украины и другие части, но это их жители города и жители деревни потеряли вот часть населения, которое могло бы прожить дольше. Вот эти две цифры определяют на самом деле. Это всегда при каких-то серьезных изменениях происходит и в гражданскую войну. Это не убитые были, убитых были сотни тысяч, а вот умерло в стране миллионы, потому что ухудшаются условия жизни и медицины.
Ну вот, пожалуй, к завершению. Вот если говорить об увековечивании памяти, это к погибших и крестьян, и всех, кто попал под этот молот коллективизации, почему сегодня все-таки как-то к этому так мало внимания в России, в отличие, ну, например, от Украины?
Это ужасно, на мой взгляд. Это несправедливо, это ужасно, и это очень должно быть изменено, потому что на самом деле не было на Украине тоже никакого внимания, никакой памяти. Это привнесенные вот воспоминания, и правильно привнесенные, это нужно помнить, или этих погибших, и надо думать об их судьбе. И не было никаких памятников, а сейчас на Украине тысячи памятников поставлено вот жертвам голода, и это правильно. И, безусловно, это должно было бы быть и в России, но в России вот такой действительно, где большие потери вот этой зерновой части, территория заметно меньше, то есть вот Северный Кавказ, Нижняя Волга, потому что рядом северные районы, более северная Московская область, там голод был в гражданскую войну, и не было такого голода в городе, хотя повышенная убыль была, и часть населения была затронута худшей жизнью, но это не было умирание от голода в таком размере. И было везде, и даже в Сибири, и на Урале, но не в таких больших размерах. Почему власть не приходит к тому необходимости помнить об этом, и так же, как вот, памятники жертвам репрессий, должны быть, безусловно, памятники жертвам голода.
Ну, будем надеяться, что все-таки такая рефлексия наконец возникнет. Да,
я надеюсь.
Спасибо. У нас в программе «Цена революции» был известный американский и российский демограф и историк Сергей Максудов, а вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.